Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, милые, дорогие братья и сестры, радио Радонеж слушатели и участники нашего электронного пространства молитвенного. Вот я сейчас очень сильно опаздывал, потому что тот, кто ехал сегодня по Москворецкой линии, знает, что сильно поезда были задержаны. Я прыгнул в поезд на Театральный, был в Заиконоспасском монастыре. И вот стоим, думаю, ну не имею я права опоздать к людям, которых очень люблю. И стал читать, что я стал читать? Я стал читать, конечно, «Тропарь в Николаеве». Почему? Потому что я в Заиконоспасском монастыре был на месте часовни Никольской, там, где был давным-давно Никольский монастырь, который вскоре после Куликовской битвы был образован. И, конечно, стал читать, и поезд двинулся. Я понимаю, что не один я читал в этом поезде молитвы, не один я, так сказать, задыхался в этой давки и тесноте. Но то, что вот я прочел трижды в Тропаре, мы поехали, вот я приехал, и вот я вам отчитываю, что я приехал вовремя на радиостанцию. И что собирался сказать, надо сказать, но вначале всегда, как всегда бывает, возникают неотложные темы, которые тоже обязательно нужно поднять и с них и начать. Вот, пожалуйста, теперь уже появились в интернете, и мне уже даже как-то злорадно. Один человек сегодня днем позвонил, сказал, ну вот смотри, уже жертвы идут от ваших бомбежек, он так и сказал. А вы знаете, потом говорят, что все эти электронные в интернете сведения, фотографии жертв появились еще до того, как наши самолеты поднялись. И поэтому это все испытано уже. В этом мире уже верить нельзя никому. В этом смысле, в этих электронных средствах информации, массовой информации. Смотрите, вот мы смотрим по Майдану. Что мы видели там? Пожалуйста, мы видели только, как бедные майданщики гибнут от рук полицейских. От Беркута, тогда как Беркут погибал, а не майданщики. Вот в этом мире все служит мамоне, все служит. Вот были бомбежки Ирака, Ливии. Разве бомбили нефтепромыслы? Нет, конечно. Потому что это все делится, это все делает о золоте, дело идет о доходах. И все в мире происходит, все беды от жадности. От жадности. Ну вот сажают губернатора, ну зачем ему 30 часов да еще с бриллиантом? Ну зачем? Вот в уме не укладываться, зачем? Ну что их ему в гроб с ним закопают? Я понимаю, когда вот даже у меня был рассказ, когда умер ветеран войны, скончался боевой старшина, и пришли к его вдове и просили у нее, вначале просили, потом требовали его ордена, потому что все-таки это дело не копеечное. И она пошла на кладбище и закопала эти ордена, и сказала, вот Саня, воевал ты за нашу землю, вот тебе в землю и кладу твои награды. Это я понимаю, что она не от чего-либо, от того, что ей не нужна была их денежная стоимость, ей важно было, что это ее любимый Саня, муж, завоевал их, защищая нашу любимую Россию. И вот поэтому все от жадности в этом мире происходит. Ну вот мы вернемся на 2 дня. Я думаю, не один я, и все мы замерли и молились о здравии раба Божия Владимира, когда он шел к трибуне Организации Объединенных Наций. Вы знаете, это было во всем мире, это было всесветное ожидание речи одного из главных людей планеты теперешней. И вот как бы я ни относился к Путину, и даже много-много раз, и даже и вот сидя на этом месте, высказывал претензии к нему, и в деле образования, сегодня еще мы впереди поговорим, и в деле культуры, особенно в деле кино, в деле развратнейшего нашего телевидения. Все это, конечно, есть претензии огромные. Но то, что он, несомненно, стоит на страже мира на этой планете, это несомненно. И все-таки мы, наши ожидания сбылись, и его имя, прекраснейшее имя, владеющее миром, Владимир Славянское имя, оно оправдалось. Конечно, хотелось бы, чтобы он как можно больше их выкрыл. Что, вот чего вы добились? Вы превращаете в пустыню земли, вы лишаете людей крова, вы лишаете пристанища целые народы. Чего вы добились? Только набили еще свои карманы, и все. И как будто вы 10 веков проживете. Нет, одна жизнь тоже, что президент, что дворник, что бизнесмен, все же лягут в землю, а кто даже еще и в крематорий. Поэтому, конечно, речь его была полна достоинства, и он не переходил на личности, что очень важно. И это даже слово мне не нравится, он переиграл. Почему переиграл? За ним стояла Россия, за ним стояла правда божеская. Ему было легко говорить в этом отношении. Он правду говорил. Говорят, что вот язык дан дипломатам, чтобы скрывать свои мысли. А ему нечего было скрывать. Правильно, он говорит, если есть Организация Объединенных Наций, почему же ее не слушаются государства? Например, Палестину, почему не признают до сих пор? Ведь уже 135 государств высказалось за то, чтобы она была государством. И в 1948 году, когда создавалось государство Израиль, тогда же должно было быть создано государство Палестина. Они создали до сих пор. Тот же Владимир Путин направлял прессе Лиги арабских стран. Он высказывался за создание государства Палестина. Вообще на Ближнем Востоке очень напряженно, с надеждой с огромнейшей смотрят на Россию. И несмотря на то, что всячески подрывается наш авторитет пребывания на Ближнем Востоке, ведь это же вот там, где варится этот громокипящий котел политики Ближний Восток. Израиль, присная с ним, это... Я не говорю, да и не надо даже умным людям говорить, что я перехожу на личности Израиля. Политика Израиля, политика Соединенных Штатов. Есть очень приличные люди в Америке и в Израиле. Но то, что политика такая вот, ну, можем прямо сказать, мракобесная, это несомненно. А то, что нам говорят, вот я даже сам не слышал подтверждения, что ИГИЛ. А что такое ИГИЛ, Абилов? Ну, кто это ИГИЛ? Это что, государство? Может быть, это что это? Имеет территорию, имеет столицу, правительство, имеет учебное заведение, печатные органы, книгу, писателей, поэтов. Нет, ИГИЛ – это что-то порождение, в общем, довольно страшное. Это порождение, я думаю, не мусульманское, бесовщина – это порождение мира. Потому что, вот, пожалуйста, близко зная Ближний Восток, занимаясь им, то я вижу, что вот сунниты, которых, несомненно, большинство в исламе, и это пророк Мухаммед, он же никогда не говорил, что ислам должен захватить весь мир. Он везде подчеркивал, что вот ислам – это только для арабов. А потом шииты, эти уже как-то немножко агрессивнее. А дальше уже совсем пошло по нисходящей в пропасть. Ваххабиты, вот братья-мусульмане, и вот уже, пожалуйста, вам ИГИЛ. Поэтому эти крайние экстремистские движения в арабском мире, они очень тревожны. Очень тревожны. И то, что вдруг вот ИГИЛ, ведь он с какой скоростью этот ИГИЛ возник? С какой скоростью он развивался и с какой скоростью он заявил свои права. И, конечно, несомненно, готовится все, поход весь против нас, Третья мировая война. Это же видно же, если идут вот беженцы сирийские, идут, там же смотришь телевизор, там же, ну, понятно, когда идет старуха, понятно, когда мать тащит ребенка, все это понятно. Но идут же в основном-то здоровенно мужичины, парни идут крепчайшие. Если в вашей стране плохо, чего ж вы ее бросили? Какое вы имели право бросить свою родину и бежать на сытые хлеба в Германию? Идете, конечно, в лагеря, где вас будут обучать стрелять и убивать русских. Вот это же все видно, что творится в этом мире. И упрекать в этом наше правительство было бы, ну, крайне неприлично, неосторожно и даже обидно даже просто. Вот. Ну что, мы Лаврова будем упрекать, что он что-то где-то проморгал или что? Нет, мы должны молиться. Молиться за рабов Божьих Владимира, Сергея, еще одного Сергея, православного министра обороны Шойгу. Все же серьезно. А как в мире ничего не делается без пролития крови? Это не я придумал, это в Евангелии. И поэтому то, что творится в мире, все Богом предначертано. Но мы русские, с нами Бог, мы люди православные, нам бояться нечего. Нечего. Мы под кровом Божьим находимся, и это радость, самая радость. У Господа смерти нет. Если погибают люди во славу Божию, то как раз они будут самые счастливые люди, а не те, которые будут брюзжать по кухням да ругать политику Путина. Ну, вернемся к нашим делам. Наши дела, к сожалению, я бы и рад был что-то хорошее сказать, но вот надо обязательно сказать о том, что... Царионова дело, это уже все знают это что, и вот теперь факт, его выпустили, вы знаете, вот передо мной лежат документы Михаила Николаевича Кузнецова, доктора юридических наук, профессора кафедры государственного строительства и права Российской академии госслужбы при президенте Российской Федерации. И вот эти документы говорят о том, что все-таки еще впереди что-то будет, что если этому уголовному делу, пишет он, дадут ход, то для всего нашего общества это очень дурной знак. Хотя тут вот здесь стенограмма заседания, и Кузнецов совершенно замечательный адвокат, защитник Царионова, просто по всем параграфам выигрывает. Все сочинено. Никто там этих женщин не бил. Если этих женщин били, почему их не привели в милицию вместе с Царионовым? Почему? Где? Они, мол, на месте говорили. Ну, то есть, все было сделано, сляпано на скорую нитку. В этом было во всем только одно желание отстоять эту бесовщину и этого нашего современника, православного Царионова, посадить. Вот и все. Это, вы знаете, то же самое, что было в центре Сахарова, то же самое, что было на Манеж, то же самое, когда свинью выпускали на телевидение, а на боку ее было написано «Россия». То же самое было, когда корову сделали макеты и предлагали заглянуть в нее, даже мерзко вспоминать. И все было написано «Заглянем вглубь матушки России». Все это элементы одного порядка. Почему? Это ненависть ко Христу. Почему? Потому что Россия наиболее приняла его в свое сердце, и Господь нас не оставит. Вот тоже и мусульмане, конечно, может быть, немножко обидно будет, что я как бы не могу никоим образом поставить на один уровень пророка Мухаммада и Иисуса Христа. Нет, конечно. И они называют Иисуса Христа пророком? Нет. Иисус Христос не пророк, он выше пророка, он Сын Божий. Он принес нам религию православную нашу, христианскую, как Сын Божий с небес явился во плоти. Поэтому это просто это единственная религия, где. Тем более, смотрите, и ведь этот же ислам, как лихорадят последние события, и изнутри ислама, какие идут у них к нашему прискорбию трения внутри их. Так же, как и буддисты, синтеисты. Поэтому, конечно, мы должны быть, слава тебе, Господи, православно, дай Господи всем в этом мире опомниться и очнуться, и жить по-божески. Вот пришел вопрос, добрый день.
Это Миша. Знаете свои рассказы?
Мишенька, миленький, я так и вырасту рядом с тобой. И ты знаешь, Миша, вот у нас, я знаю сегодня, что хотел рассказать. Я хотел рассказать, и это даже, думаю, тебе будет интересно очень. Я однажды уже давно пообещал рассказывать о тех прекраснейших наших поэтах, писателях, прозаиках, которые были со мной, с которыми я был дружен, и которые уже ушли в мир иной. И вот уже рассказывал о нескольких. Сегодня хотел рассказать о Владимире Солоухине, Владимир Алексеевич. Его как прозаика, как публициста знают очень многие. Знают его письма из Русского музея, черные доски. Но его очень мало знает как поэта. Я вот сегодня как раз хотел о нем рассказать, как о поэте. Так что, Мишенька, ты уж потерпи, сегодня я не буду своих рассказов читать. Можно сказать, мама, купи купи дедушке Володе книжку. И тогда я читаю. А я почитаю, Миша, почитаю. Ты знаешь, какая это радость для писателя, когда его просят почитать его рассказы. Вот если бы не было таких просьб, тогда бы хоть ложись да помирай. Зачем тогда писать, если тебя как писателя не ждут и не читают? Ну так вот, мы закончим нашу эту часть вот с этим событием в Манеже. И это все события одного порядка. Это ненависть к России, это есть ненависть ко Христу. Это знак равенства. И то же самое, как Святая Русь и Святая Земля, это тоже одного порядка. Потому что Святой Земли не было бы без Святой Руси. Святая Земля только и жива паломниками из России. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич.
Да, я сам.
Это Мария звонит. Будьте добры, скажите, пожалуйста, по поводу истории Карамзина, как относиться к нему и кто он был вообще, потому что многие православные люди читают и восторгаются его историей. Много ли там клеветы с его стороны и фальсификации? Ответьте, пожалуйста.
Милая сестричка Мария, я такую смелость на себя взять не могу. Я что могу сказать? Что, конечно, в каких-то вещах Карамзин уже как масон передергивает иногда русскую историю. Этим до сих пор занимаются многие. И в самом деле, не убивал же он Гроза своего сына. Но для своего времени, я могу сказать, для своего времени, это 70-е годы, даже это началось наше движение в начале 70-х, что мы очень были и ратовали за то, чтобы напечатать русскую историю Карамзина. Конечно, нам нужно было, может быть, начинать с или Соловьева, там, Татищева, Иловайского, Ключевского, Костомарова, но все-таки Карамзин при его таланте, а талант у него очень изрядный, он очень доступен, очень пишет хорошо и, несомненно, с патриотических точек зрения. Но не было тогда такого еще, ну, не было еще тогда такого, чтобы разбираться в подробностях. Уже одно то, что мы добились печатания Карамзина, я отлично помню, 81-й год мы пошли, писатели, пошел Сергей Залыгин, сейчас я отвечу, миленький, подождите, Сергей Залыгин, Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Лихоносов, Виктор Потанин, Анатолий Ким, Владимир Личутин. Мы пошли в комитет по печати, это в свете министров, и сказали, вот нам говорят, вот мы писали в правительство, писали в комитет по печати, мы, нам отвечали всегда, что это очень объемное издание, это очень много пойдет бумаги, с бумагой тогда было плохо, и мы пришли, у нас было заявление вообще, что вот мы, вот у меня стоит в плане книга, вот у меня, вот двухтомник стоит в плане, вот мы отказываемся, от этих изданий отказываемся, а тиражи тогда были оглушительные. По 50, по 100, по 150 тысяч. Роман-газета вообще по 3 миллиона выходила тираж. Вот мы какие были величайшие издатели, читатели и читатели. Какая была страна. Вот какую страну сумели, ну, я ни слова не хочу сказать, разгромить. Вот какую страну сумели оболгать, оглупить, и только теперь начинаем оживать. Так вот, Карамзин для своего времени, и он был издан тогда, когда мы такое решительное заявление сделали. И в общем, это было, повторяю, это большая была победа для того времени. А потом, конечно, мы уже стали разбираться. Конечно, и даже, скажем, я уже теперь и к Костомарову тоже отношусь так. Костомаров все-таки, вы знаете, очень южный историк Костомаров. Вообще, вот северные летописи очень хвалят Андрея Боголюбского, а Костомаров бронит. Потому что Андрей Боголюбский унес из киевских пределов икону Божьей Матери, будущую Владимирскую. Ну, теперь вот вам вопрос задавайте.
Владимир Николаевич, это снова Миша. А где продаются детские книги? Везде продаются взрослые.
Так и те, и другие, если мы имеем в виду книги нравственного высокого содержания, это, конечно, церковные лавки и подворья Сергия Посадского, Сергия Лавры, и Сретенский монастырь, и много-много, и вот Свято-Данилов монастырь. Ну, и там и детские есть книги, и да вот я, ну, везде есть детские, да, вот, например, в этом, у отца Дмитрия Смирнова, этот Петровский парк, где там очень хороший магазин книжный, скажем, вот книжку мою можно даже в этом в храме купить, например, на «Воскресение Славущего», это последняя книга. «Море житейское», а другие есть, и в больших магазинах есть тоже книги. Только, Мишенька, ты, конечно, вырабатывай уже себе чутье, вырабатывай. Вот как собачка заболела или кошка заболела, она же не любую траву ест. Она же чувствует, какая трава ей поможет, а какая трава ей еще хуже болезнь усилит. Вот так и книги. Есть книги вредные, которые пишут взрослые дяди, есть книги хорошие. Вот играет девочка, мне внучка, вампира. Она воюет с вампиром. Такое благородное дело. Девочка спасает земной шар, страну нашу от вампира. Так вот, пока девочка воюет с этим вампиром в электронном виде, так этот вампир, взрослый дядя, сжирает у нее 3 часа жизни. Вот поэтому эти дяди плохие, которые делают такие дыры, и есть дяди плохие, которые пишут плохие книги. Вот как раз сказала сестра во Христе про искажение истории Карамзиным. Вот есть такие и взрослые дяди тоже. Смотрите, что сейчас творится в электронном пространстве. Не успели еще самолеты подняться, как уже печатают фотографии жертв. И, конечно, теперь в этом мире молодежи очень трудно ориентироваться. Причем она очень легковерна. Причем больше верят, к сожалению, к величайшим. То ли это наша болезнь такая российская, то ли еще что. Но вот обязательно, когда скажут про кого-то человека что-то плохое, поверят скорее, чем хорошему. Ну, как это вот все понять, например? Вот это любимое занятие интеллигенции — обсуждать патриарха. Не туда поехать. Мне то сказал, мне с тем встретился. А когда он туда поехал, то сказал так. Вроде это и не, можно и не замечать. Ну так вот, теперь заканчивая о Царионове, что мы скажем, что надо это дело все время не снимать с нашего общественного контроля. Потому что, ну, в самом деле, это будет огромнейшее вопиющее нарушение гражданских прав. Огромное нарушение свободы совести и то, в чем нам всегда клялись, еще начиная с конца 80-х, клялись нам демократы. Я помню, так очень пылко выскакивал Леся Домович или там этот Черниченко, прыгали на трибуне, кричали: «Ох, если я умру за то, чтобы ты мог высказать свои мнения». Это все это, знаете, было болтовня была. Ох. И еще у нас есть по школе материал.
Послушай, запись.
Запись? Да-да, вот режиссер говорит, давайте, как раз это лучше скажет запись, чем мой рассказ.
Алло. А? Слушай, ну мы сейчас...
С Божьей помощью было время подумать, хорошенько помолиться. И теперь набрался сил для того, чтобы продолжать борьбу, потому что нам предстоит очень многое сделать. Мы не остановимся, пока наши святыни не перестанут оскверняться, пока закон о защите чувств верующих начнет работать, пока те виновные в том богохульстве, которое было на выставке «Манеж», не понесут заслуженного наказания. Мы не успокоимся, пока в России законом не защищат жизнь нерожденных детей. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия наконец-то вспомнила Бога, чтобы мы вновь заключили завет с ним, а не удалялись в эту адскую бездну, как на данный момент происходит. С одной стороны, купола золотятся, с другой стороны, десятки миллионов детей абортами кромсают каждый год. И в целом в центре Москвы хулят страшно Иисуса Христа. Нам кажется, что эти противоречия нужно преодолеть и идти в сторону христианской государственности. Суть того, что происходит сегодня с Россией, то, что влияет на ее будущее, это не внешняя политика, это не экономика, это не какие-то политические моменты. Суть – это как народ относится к законам Всевышнего. Если убивать детей – норма, если уничтожать Богом данную семью – это норма, если хулить имя Божие – это норма, то у такого народа будущего нет. Но я верю, что как когда-то Минин и Пожарский поднялись, чтобы дать отпор уже внешним интервентам, то сегодня русские люди будут объединяться для того, чтобы в этой духовной брани дать некий отпор этим легионам зла. Они действительно наступают, действительно идет полномерная кампания по тому, чтобы лишить нас этого духовного фундамента, лишить нас всего того, что делает нас народом, лишить нас всего того, что тысячи лет вставляло в нашу матрицу национальной самоидентификации. Мне кажется, что уже настало то время, и отступать действительно некуда.
А вот возбужденное уголовное дело не пугает вас? Как вам кажется сейчас?
Что-то... Меня ничего не пугает, потому что все мы поступали по правде, все мы поступали по совести, и по-другому мы сделать никак не могли. И в данной ситуации все оно в руках Божьих. Мы просто служим Богу, мы знаем, что Он создал мир, то, что Он управляет всеми обстоятельствами жизни каждого из нас, что благо как нашего народа, так и каждого из нас в Его руках. И поэтому мы стараемся жить перед Ним и стараемся не нарушать, сколько в наших силах, Его закон, и говорить то, что Он нам открыл в Библии, в предании Церкви. То, что там будет, меня уже давно не волнует, потому что, наверное, каждый из нас для себя сделал выбор в жизни, ради чего мы живем, что является смыслом нашей жизни. И поэтому, конечно, мы будем участвовать во всех прениях. Мы рады информации о том, что Следственный комитет начал проверку в отношении Манежа. Особое внимание нам бы хотелось уделить роли Департамента культуры города Москвы во всем этом. На наш взгляд, это все происходило под покровом этой организации. И нам бы очень хотелось, чтобы виновные не ушли от ответственности.
Богородица Дева, и от всех нас бед твоими молитвами, всегда избави, едино вскоре предстательствующая. Аминь. Слава Богу.
Аминь, слава Богу. Давайте помолимся за раба Божия Дмитрия, которого вы сейчас слушали, чтобы и ему выстоять, и нам вместе с ним. Вот давайте тогда начну потихоньку рассказывать про раба Божьего Владимира Алексеевича Тендрякова. Но перед этим я должен вот еще сказать, что они вместе учились с Владимиром Тендряковым, Владимир Федорович Тендряков, и я на одной из прошлых передач начал говорить про Тендрякова, мне тоже хотелось про него рассказать, потому что он мой земляк, он, я ему очень благодарен, писал предисловие к моей первой книге. Вместе с тем, несомненно, уже с высоты времени, конечно, хотелось сказать о нем еще и о том, что все-таки у него были такие вещи, ну, прямо скажем, антихристианские, не антирусские, я подчеркиваю, антихристианские, потому что он очень любил Россию, он вышел из такой из бедности, из Вологодской, Вятских краев, и его, например, кончину, это или два мешка сорной пшеницы, или, ну, есть, а, да, нет, а вот уже апостольская командировка, скажем, это уже, конечно, уже такое, как бы, попытка разобраться и попытка что-то свое слово сказать, совершенно неудачное слово в познании христианства. А так, да, ну, «Ночь после выпуска», кстати говоря, очень знаменитая была повесть, очень нужная и хорошая была повесть для своего времени, потому что она говорила, как раз говорила о школе. О школе, когда школа, это он еще критиковал ту школу, Владимир Федорович, нам бы ту школу, которую он критиковал, но он вставил такой вопрос, когда вот дети кончили школу, выпускной вечер, и они не знают, что дальше делать. Вот их школа опекала, мама, папа опекали, а теперь что делать? Теперь что? Перед ними такое пространство обрушивается, пространство жизни. Очень нужна была повесть. Ее много ставили в театрах, снимали. Поэтому он много писал о бригадном подряде. Видел в нем это как бы не фермерство и не колхоз, бригадный подряд. Одним словом, это человек порядочный, человек, любящий искренне совершенно Россию, но, повторяюсь, человек заблуждавшийся. Он был на партийном учете в журнале «Наука и религия», и даже специально встал туда, чтобы меньше ходить в Союз писателей. Они были дружны с Владимиром Алексеевичем Солоухиным, но разошлись потом, когда, теперь уже можно сказать, когда Владимир Федорович разошелся с женой своей, с первой. А Роза Лаврентьевна, единственная жена Владимира Алексеевича Солоухина, в своих записках пишет, что как пришел Солоухин расстроенный совершенно, говорит, ты знаешь, Володя Тендряков разошелся. А как, на ком он женился? Да он женился на режиссере. Там у него была женщина, режиссер снимала фильм. Вот это было, конечно, видимо, обидно Владимиру Федоровичу. Но, повторяю, я храню о нем самое благодарное воспоминание. И теперь уже эти его повести, в общем-то, они даже уже и не читаются. А вот, скажем, «Паденка», «Век короткий», это читается, повторяю, «Кончина». И так что уж все равно нет такого писателя, у которого бы не было того, что не надо было читать. Ну неужели мы у Пушкина будем читать его «Сказка о попе и работнике обалде»? Это жуткая вещь совершенно. Но тут же рядом «О мертвой царевне и семи богатырях». Тут же великая «Золотой петушок». Поэтому, конечно, судить писателя нужно в полном объеме и, конечно, отбирать то, что... А зачем нам дано рассуждение? Как святые отцы говорят? Самое великое благородное свойство писателя, и уж, то есть любого человека, это рассуждение. Не осуждение, рассуждение. Осуждение. Кто мы такие, чтобы осуждать? Сами все в грехах. Как сказал мне друг поэт, я в грехах и в стихах, как собака в репьях. Так, ну вот... Всегда Владимир Алексеевич я очень любил, я смею сказать, что мы были дружны, хотя он, конечно, старше был, как старший брат, так же, как и, скажем, с Беловым, с Распутиным, мы были более близки по возрасту, и мне вообще после их кончины как-то так опустело в этом мире, так как-то похолодало, такая тоска просто, вот полгода мы Валентин Григорьевич в Сретенском монастыре служили по нищину полугодия 14 сентября. Так, конечно, очень тоскливо. Но вместе с тем, мы же знаем, что у Господа смерти нет. Вот этим надо утешаться. И потом расстояние между нашим миром и тем миром, между земным миром и миром уже потусторонним, оно настолько тонюсенькое, просто как будто за фанерной перегородкой живем, как будто все слышно. Тем более нас они больше слышат, чем мы их. И поэтому мы должны еще и так жить, чтобы перед ними стыдно не было. Они слышат все. Ну, вот сейчас вопрос пошел, слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте, братья и сестры. Я мама учащейся церковно-приходской школы Косинской в Подмосковье. Она основана на пожертвовании. Я прошу помолиться о протоиерее Дмитрии с паствой. У нас трудная со школой, у нас трудная обстановка. Школа сейчас бурлит. В начале учебного года нам выдали подписать договор на оплату услуг образования. А в названии школы заложили, что она частная, в лице нового директора, Запороженко Елены Васильевны. Договор содержит пункты обязательного акционирования, то есть возможности чипизации, приобретения облучающих следящих электронных камер. Это ведь средства современной войны. И договор содержит пункты получения мирового номера полюсов, ювенальной юстиции, платежи только через Сбербанк с обработкой персональных данных. Воспитание не в православной вере написано, а в канонах и традициях, типа культуры православия. А перед этим были две комиссии по проверке. А для изменения статуса школы от отдела образования в школе были спущены рамки периода, когда это сделать. А в сентябре, когда мы подошли, нам дали договора на услуги. И заодно там новое название школы нам преподали. И вот эта вот подпись договора должна была завершить это вот грабеж, так я думаю. Несколько родителей были новым директором сразу уволены одной фразой: «Больше не работаешь». Господь Евангелие говорит: «Не запрещать детям приходить ко мне». А сейчас 22 ученика были вынуждены сразу уйти, так как Министерство образования отменило детям московской регистрацией субсидии, а храм-то подмосковный. И еще в Евангелии есть: «Царство, разделив само в себе, не устоит». А Москва теперь далеко не промышленный город, это развлекательные заведения, спальные центры районы, административные. Разве можно и отрываться от пуповины Подмосковья? Да. Мы готовы судиться, но не знаем, будет ли нам новый настоятель согласный с нами, или сделать нас филиалом другой православной школы. Молитвен детей держался и держится Москва. Если мы начали рушить православные школы, нашу духовность, то придется страданием Бога обретать. Война или что? Вот такой у меня вопрос. Что нам делать?
Ой, миленько, очень все вы хорошо и правильно сказали. А вы к владыке Ювеналию обращались? Ой, это вот повсеместно. Такие вещи творятся. Вы знаете, вот это тоже было предсказуемо. Вы знаете, чем ярче свет, тем гуще тени. Поэтому чем больше святости, тем больше нечисти. И теперь идет противодействие Христа с Велиаром, света с тьмой. И поэтому, знаете, такое, вот такое, не притча, и буквально, вот идет старец, и сидит бесенок, ногами болтает. Ты что сидишь, ногами болтаешь? А мне не надо ничего делать. Люди все сами делают. Женами изменяют, курят, пьют, матерятся. Все, они все сами за меня делают. Потом идет этот старец, глядит, этот бесенок весь в мыле бегает, суетится, говорит: «Ты что забегал?» «Ой, ты знаешь, ой, люди перестали расходиться, ой, парни идут в армию с охотой, ой, не курят, не пьют, не ругаются, ой, ой, как много работы». Понимаете, конечно, и поэтому, чем больше мы стремимся к Богу, тем больше злобы у бесовщины, у нечисти. И поэтому надо к этому спокойно относиться, совершенно спокойно. Наше дело молиться. Наше дело молиться, и это самое благородное и самое тяжелое дело. Вы знаете, молиться, я же не о себе. Вы что думаете, я уж какой великий молитвенник? Да я встану на молитву: «Господи, у меня 100 мыслей в голове, а потом очнусь: Господи, я же молюсь». Вот, и поэтому, конечно, все мы, ну, я за всех не говорю, есть очень такие молитвенники, я видывал таких молитвенников, о, нам бы хоть десятую часть такой достигнуть. И поэтому, конечно, надо молиться, молиться. Помните эту притчу великую, что мир был на грани гибели, мир был на краю гибели, уже полнейшей катастрофы, и по молитве старухи мир был спасен, потому что даже и мушиное перо, даже пушинка имеют вес. И вот надо молиться так, вот из-за меня может мир погибнуть. Вот это состояние я несколько раз испытывал, когда был на схождении благодатного огня. Вот когда там крик, шум, чудовищно, там все это арабы вскакивают на плечи, крик, барабаны, дудки воют, израильская полиция лупит там дубинкой всех, в ужасе просто, что там творится. А вот приходит патриарх Иерусалимский, вот его разоблачают, есть такое выражение нормальное, то есть снимает облачение до подризника, не подрясника, как у батюшек, а подризник, риза. И вот его обыскивают, там нет ли зажигалки, спички, и снимает печать, гасят все-все-все огни в храме. И он уходит внутрь часовни. И тут-то вот воцаряется тишина, в которой звенящая тишина, как кровь в ушах только шумит, такая тишина. И каждый, я вот уверен, это даже я потом проверял, спрашивал тех, кто бывал со мной на этих схождениях, Вот так и кажется, что из-за меня, вот из-за меня огонь не придет. Вот из-за меня, вот я такой грешный, я вот такой гадкий, весь уже, ну что с моей нечистотой делать? И из-за меня. И когда начинает огоньки вспыхивать, даже не огоньки, а что-то такое, как сполохи северного сияния, и тогда, когда люди начинают понимать, тогда-то вот уже начинаешь думать, Господи, опять Господь пожалел нас. Пожалел Господь нас таких, таких плохих, таких злобных, завистливых, таких корыстных. И вот опять Господь по своей любви опять нас пожалел. И, конечно, вот это ощущение, состояние вот такой молитвы надо добиваться, что вот из-за меня я спасу, все спят, а я стою на коленях. Вот. И поэтому, вот тоже, ну ведь вы же бывали в монастырях, что я вас всех уговариваю? Мужчины на Афоне, несомненно, женщины в Святой Земле. А сколько у нас прекраснейших монастырей в стране, сколько возрождается. Какое счастье вообще мы испытываем. Когда мы начинаем говорить, что то плохо, другого плохо. Конечно, вот смотрите, вот сейчас женщина сказала про школу. Конечно, плохо. А еще бы, а сколько вот на моей родине, вот только что две библиотеки закрыли. Все пропадает в деревне. Нет фельдшерского пункта, нет почты. Автобус не ходит. Что? Как дальше жить? Ладно, там сердобольная продавщица из другой деревни завезет им на своей старенькой машинке или на мотоцикле ее сосед привезет, хлеба привезет старуха. А если нет, то что? Плохо, плохо идет, тяжело живем. Или ведет «Газпром». Ведет газ вот через мой тоже родину газ, и летает вертолет, и летает, охраняет. И хорошо, что охраняет. Так почему же вы всю землю тут перекопали, когда проводили газопровод? Почему же этих людей-то нету газа? Почему они-то пользуются баллоном дорогим газом? Почему? Тут много вопросов у нас и к правительству, и ко всем. Ну ладно, вот, значит, Солоухин, человек, конечно, удивительный. Сколько про него было всяких, даже анекдотов в том числе. Например, вот один, что ты, Володя, такой грустный? Вот у тебя и шапка хорошая, пыжика, вот у тебя и шуба такая богатая, вот у тебя и машина уже, а в те времена машина, это же было великое событие. Вот у тебя и книжки выходят, чего ж ты такой печальный? А он говорит, да народ-то больно плохо живет. Вот про него такой рассказывали анекдот. Конечно, это было... С юмором. Вот вопрос опять. Добрый день.
Здравствуйте, Владимир Николаевич. Это Елена Владимировна из Долгопрудного вас беспокоит.
Ну, хорошо, хоть не Миша.
Спасибо вам огромное за вашу книгу. Приобрела в храме Воскресения Славущего. И даже повезло необыкновенно с вашим автографом, с Богом и Россией. Спасибо вам огромное.
Спасибо, Господи.
И я хочу еще сказать про Солоухина. Знаете, у него замечательный рассказ есть, Варвара Ивановна.
Да,
да. Все говорят, что вот Матрёнин двор. Ну, это, конечно, Матрёнин двор. Но это рассказ математика, конечно.
Матрёнин двор – это очерк такой.
Варвара Ивановна – это изумительный рассказ, такой духоподъемный, да. И мне кажется, вот что надо проходить в школе,
да,
этот рассказ. И еще помните стихотворение, Иван Семенович Козловский очень любил: «Сомнение червь в душе моей гнездится, но не стыжусь я этого никак, червяк всегда в хороший гриб
точно
стремится, богатый гриб не трогает».
А я как раз хотел сегодня прочитать это стихотворение.
Да,
спасибо вам, сестричка миленькая. А еще вспомните, а в школе сейчас проходят очень хорошие тоже «Каравай заварного хлеба». У меня жена главный редактор журнала «Литература в школе». И вот на этот рассказ, на Солоухинский, идет очень много разработок учителей, про него любят проводить уроки. А какой прекраснейший рассказ уже для взрослых, похороны Степаниды Ивановны. Как раз из-за этого рассказа Владимира Алексеевича исключали из партии. А я тогда был член парткома Московской писательской организации. И еще одно было, это тоже дело персонально, когда исключали из партии Акуджаву. Акуджаву Балата за провоз порнографии его исключали. Представляете, какие разные вещи Солоухин исключает за честный, правдивый, замечательный русский рассказ, за то, что он вышел на Западе. А он совершенно искренне говорит, да, я давал этот рассказ читать, я автор, я написал рассказ, я предлагал его в редакции. Как он ушел на Запад, я не знаю. Но я не стыжусь этого рассказа и не отказываюсь от него. А что было Акуджаев сказать? Вез порнографию сюда. Он, конечно, далеко вперед смотрел, видел, видимо, зарю демократии своей. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Я вот хочу вам сказать, почему вот мой внук и моя внучка кончили институт уже вот когда в июле все закончилось, да, и до сих пор на работу нигде не берут. По 4 собеседования в день бывают, и все говорят, позвоним. И говорят, работают везде одни черные, никто нигде нас не берет, вот без работы ходят, как так можно?
Ой, все говорить. Вот у меня две племянницы тоже не могут работу найти. Такие хорошие девчонки, ни мужа, ни работы. А как сейчас мужа найти, когда сейчас пошло какое-то блудливое племя парней, мужиков? Боятся жениться-то. Вот, например, сейчас статистика пошла. Пошла статистика, что число разводов уменьшается. Вроде бы мы должны радоваться. А когда начинаешь думать над этим, нет, это не радость. Это, знаете, что это то, что трусит оформлять отношения. Отношения трусит регистрироваться. Уж и тем более венчаться, что вот, мол, мы поживем, мол, если не сойдемся, разойдемся. Но это вообще чудовищное явление, эти шведские образец, эти гражданские браки и работы тоже. Да, работы. А девушек вообще стараются на работу не брать. Вот она выйдет, да еще и рожать соберется. Ну, это всегда было, но сейчас особенно усилилось. Особенно усилилось. Ой, ну, надо еще перетерпеть. Вот это все нам дается для выработки терпения и смирения. Лишь бы, да с голоду мы никогда не помрем, не волнуйтесь. Вот санкции. Какие санкции? Я помню, картошку прошлогоднюю из-под снега собирали, ели. В лаптях ходил, лебеду ели, крапиву, ничего, сижу, вот живой, здоровый. И уж в старости влетаю не голодным. Поэтому нам бояться не надо. Ни санкции, ничего. Ну, конечно, я очень желаю и вашим детям, и своим детям. Вот у меня сын тоже страдает. И чего говорить? Страшно все. Настали времена невеселые. Но, повторяю, возрождение России все-таки идет очень сильно. Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир Николаевич. Я даже не знаю, как выразить свою мысль поконкретней, но мне кажется, что вот эти звонки, все это гласы вопиющих в пустыне.
Да,
то,
да,
что
да,
у нас
да,
творится,
да, да, да.
Пир во время чумы, который продолжается уже не знаю сколько времени, и сколько же можно терпеть? Вот вы призываете к смирению, к терпению, а Васька слушает да ест, как говорится.
Ну так вы знаете, все равно...
Это еще можно? Еще
два
слова.
Да, да, конечно, да.
Я совершенно из другой уже, как говорится, области. Мне очень больно, что у нас ни слова на Радонеже не говорится о таком прекрасном святителе, каким был митрополит Иоанн Петербургский и Лазарский. В этом году 20-летие его кончины. Ни слова о нем, ни о его труды, ни о его жизни. При том, что столько так много о других наших деятелей, так сказать, передачи. Ну, вы меня понимаете, в общем.
Да.
А митрополит Иоанне ни слова. Вот, может быть, вы объясните, почему такое вот?
Вы знаете, для меня это тоже необъяснимо, потому что он совершил величайшее дело. Например, вот его детище, прямое его детище, это институт русской цивилизации, это русская энциклопедия, которая за эти годы, с его благословения, выпустила, ну, огромнейшее количество по названиям, даже много сотен книг. И имперское мышление, русские мыслители, русская культура, экономика, Русь святая. Причем там, например, книга Платонова «От чего погибнет Америка», она уже издание 20 выдержала. И это все детище Иоанна, владыки Иоанна. Я помню, мы были у него в 92-м году, мы были у него в Петрограде. Ведь был же Петроград-то, когда началась война с немцами, переименовали в Петроград, а потом, к сожалению, назвали Ленинград. И у него, в его резиденции. А тогда, да, это был 91-й, значит, год осени, тогда протестанты и католики так шли активно, прямо как саранча налетали на Русь, и они делали такие эти десанты называли, десанты Волга. Волга 91, Волга 92. И где так вот они очень друг с другом ссорятся, протестанты и католики, вспоминая там войну Алой Белой Розы, там все это такое, а гугеноты, Варфоломея Ночи. А где так они мгновенно сплачиваются, когда борются с Россией? И вот эти пароходы шли по Волге. И вы знаете, простодушные русские люди православные встречали их хлебом с солью. Хлебом солью их встречали. А только казанский муфтий, да продлит Господь его драгоценные годы, да помилует, как говорится в исламе, не дал им приставать к причалам. Вышли его исламские добрые молодцы и не дали приставать. И тогда вот мы говорим, что же делать-то, владыка? Мы сказали, он совершенно смиренно сказал, гнать в шею, сказал владыка Иоанн. Санкт-Петербургский и Ладожский, умнейший человек, его самодержавие духа, его книги по истории России, они издаются, они читаются, они ушли в народ. Конечно, вот нет такой известности и огласки. Но ведь вы знаете, о многих тоже нет. Вот владыка Питирим, какой был, какие труды. Ведь тоже о нем особо-то много мы не слышим, не читаем. Поэтому, конечно, это несправедливость, несправедливость наступающих поколений. Это есть, конечно. А это забвение, к чему оно ведет, это к забвению? К тому, что мы становимся уже, вот все. Ведь смотрите, вот мы сейчас переживаем, ну, какие-то совершенно адские времена, вот это интернет наступил. Вот хвалится. Ой, у нас наш Валерик уже в 4 года читает. Он вот с компьютера. Вы знаете, это огромное несчастье. Вот я могу сказать, что в Японии в парламенте всерьез ставится вопрос, что мы поглупели, а не правильно. Япония резко поглупела. Мы потеряли два поколения. Вот что такое компьютеризация. Ребенку в 100 раз легче ткнуть кнопку, нежели написать букву «А». Вот чем штука-то, понимаете? Играющие в электронные игры, занимающиеся, посылающие задания в школу по электронной почте. Вы знаете, идет просто обрубание мыслительных способностей. Вот что творится в мире. И это все при нас. Так что уж действительно, как сказал один старый, да мы уже в аду живем. И Господь нас, мне кажется, пожалеет, что вот мы, что такое мы претерпеваем. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Владимир Николаевич, я хотела... Правильно я вас назвала, да?
Да, Владимир Николаевич.
Простите меня, грешный. Ой. Я хотела вот сказать, что... который женщина спрашивала, ищет работу, ну и у вас там. Угу. Вот... Хорошо очень помогает мученик Трифон. Надо приехать вот в храм Знамени на Рижской. И там есть икона мученика Трифона. И туда вот все обращаются, кто ищет работу. Очень быстро приходит помощь.
Помоги, Господи, вам за звонок. Спасибо. И еще вы знаете, тоже уж надо сказать, что вы знаете, вот тоже у нас в воскресенье Славущего очень молятся о работе и о квартире, о жилье Спиридону Тримифунскому, святителю. У нас его икона как раз. Вот тоже. Молиться надо. Да, конечно, ну, ведь вы знаете, ну куда мы денемся без Бога? Без Бога не до порога. Я, наверное, никак не доберусь до своего любимого Соловьёва. Я тогда уж о нем. Вот он, мы с ним в раз вышли из партии вместе, значит, мы пришли к Зюганову, тогда это был, опять же, 92-й год, наверное, 91-й. И у нас было вот к нему какие разговоры. Это Геннадий Андреевич хорошо помнит, потому что мне Солохин сказал, говорит, ты знаешь, он из всех деятелей наиболее порядочный, говорит, давай пойдем. И пришли, и у нас было три вопроса, что вот, значит, мавзолей убрать с Красной площади, чтобы принести покаяние перенести перед церковью и переименовать коммунистическую партию. Это в 91-м году. Вот три просьбы. Он очень... с ними хорошо. Я до сих пор, кстати говоря, когда вот компартия делает какие-то события, наверное, организовали движение «ЛАД» о спасении русской литературы и культуры. Очень молодцы просто. Потом еще какие-то вещи они делают очень добрые. И уж, конечно, если говорить «доброе дело», конечно, если выбирать между Жириновским, там, каким Мироновым и другими, несомненно, конечно, попорядочный Зюганов, знающий народ и прошедший... есть ступени роста возмужания в гуще народной. Ну вот он сказал, ну что ж, в мавзолее они стоят, намертво за мавзолее, к сожалению. Говорит, в партии мы не можем переименовать, уйдут, старшее поколение уйдет. Мы сказали, ну придут же новая молодежь туда придет. Нет. А покаяние, ну не мы же, говорит, не мы разрушали церкви. Ну не мы же расстреливали царскую семью, но мы же приносим покаяние. Ну вот тогда мы и вышли из партии. Хотя нисколько не стыжусь, что был в партии. И я даже, у меня были громкие стихи такие, печатались в армии, что я всем скажу, не между прочим, до гроба в память врезав даты. Я кандидатом стал в рабочих, а в партию вступил солдатом. Пройдут года, когда-то годы, меня, конечно, перегонят. Неплохая строка. Но навсегда, при всех невзгодах, я в партбилете при погонах. Ну, видите, как хорошо, что жизнь опередила я. И без погоны, без партбилета. Ну вот, Владимир Алексеевич Солоухин еще для меня очень дорог как поэт. Вот уже одно стихотворение прозвучало. Вот он очень был лиричен. Его очень любили женщины, потому что его нельзя было не любить. Красивый, статный, веселый, щедрый. Когда начинали говорить о его скупости, это вздор. Я десятки раз бывал с ним в компании. Он первый лез за бумажником, чтобы расплатиться за всю компанию. Это, уверяю вас, это было. Потом, мол, он иконы собирал, а они пропадали. Вот поговорите об этом, хорошо написал Илья Сергеевич Глазунов, когда они иконы. Так, конечно, после этого, туда, после публикации «Черных досок», конечно, на русский север кинулась гигантская армия вот этих грабителей. Грабители, которые шарили по брошенным избам, покупали за бесценок у старух, там у мужичков, подпивших за бутылку иконы, грабили. Ну, вот давайте это разберемся теперь с высоты возраста глядя. Они эти иконы, кто реставрировал, кто просто перепродавал, продавал, ну, по крайней мере, хоть иконы-то не пропадали. Вот в чем дело-то. Все-таки мы же теперь видим, что возрождается иконописное искусство, и причем так блестяще возрождается, что просто радостно. Я недавно был в иконописной мастерской Зачатьевского монастыря. Ох, какие же там иконописицы, какие там светлые, молитвенные, духоносные пишут они иконы. И он был очень большой лирик и много писал о любви. Он был верен Розе Лаврентьевне, она же, слава Богу, жива. Мы видимся в Алепино, где был его дом. Вот ей. «Все смотрю, а верно насмотреться, на тебя до смерти не сумею. Меж подруг своих, красивых тоже, ты как лебедь в стае шумных уток. О, лебедка, если я погибну, ты взлетишь ли в небо, чтоб оттуда броситься на утренние камни? Прозвенишь ли песней лебединой?» Вот такое стихотворение. Над черными елями серпик луны, зеленый над черными елями, все сказки и страсти седой старины, все веси и грады родной стороны, тот серпик над черными елями. Катился на Русь за набегом набег, из края степного, горячего, на черной ели смотрел печенег и в страхе коней поворачивал. Чего там, мертво или реки струясь, текут через мирные пажити? За черная ель орда ворвалась. А где она? Может, покажете? В российском лесу гренадер замерзал. Закрыться глаза не успели. И долго светился в стеклянных глазах тот серпик над черными елями. За черной ели родной стороны врывались огонь и железо. Над черными елями серпик луны ночное безмолвие врезан. Чего там? Мертво или трубы дымят? Глубоко ли кости повсюду лежат? Или моют их ливни косые? Над черными елями звезды дрожат, в безмолвии лунам снежинки кружат. Эй вы, осторожней с Россией! Такое предупреждение всем нашим. А вот очень, очень хороший это у его дедушки. Нет, прадед даже. «Прадед мой не знал подобной резвости, будучи привержен шалашу. Все куда-то еду я в троллейбусе. И не просто еду, а спешу. Вот смотрите. Прыгнул с трамвая, вот смотрите, ринулся в метро, вот под красный свет перебегаю, улицей лавирую хитро, вот толкучу будки автомата, злюсь, стучу монетой о стекло, вот меня от сретники к Арбату за вихрением жизни повлекло, вот такси хватаю без причин, вновь бегу неведомо зачем, вот толкаю взрослого мужчину с крохотной березкой на плече. Перед глазами у меня мелькание, в голове мыслишки мельтешат, и чуждатый мира созерцания, с панталыку сбита душа. Подожди, а что же это было-то? С опозданием выскочил вопрос. Словно дочку, маленькую, милую, он березку на плече понес. И в минуту медленной оглядки прочитал я эти 9 слов. Здесь продажа на предмет посадки молодых деревьев и кустов. Вишенка, рябинка и смородина у забора рядышком стоят. О, моя рябиновая родина, ростный мой смородиновый сад. Значит, кто-то купит это деревце, увезет, посадит у ворот. Будет любоваться, да надеяться, мол, когда-нибудь и расцветет. На листочки тонкие под вечер упадет прохладная роса, будто вечер звездами расцвечен, распахнутся настежь небеса. Радости, свершения, огорчения, мысли и проясняющийся ход, времени законное течение медленно и плавно понесет. Время и пороша ляжет бело, время ливень вымоет траву. Что-то не то, чего-то делаешь, что-то я неправильно живу. Вот какое хорошее стихотворение. И я, когда делал вечера, когда был главным редактором журнала «Москва», конечно, в те времена, это конец 80-х, 90-е годы, почти до конца. И, конечно, мы старались пригласить, ну, что называется, поизвестней фамилию, покрупней. И, конечно, а Владимир Алексеевич, почему отвечал на мои приглашения? Он уже был, в общем-то, ну, не очень-то тяжел на подъем уж. Да это и понятно. Это и меня уже настигло. Вот когда куда-то зовут, я уже в припрыжку не бегу, задравшенным за комсомолом. Уже неохота никуда. Ну, что еще говорить? Кого? Все уже все знают. Что еще чего-то кому-то говорить? А почему он соглашался? Потому что я напечатал в журнале его материал, Тут я даже для улыбки расскажу. Значит, я стал главным редактором Москвы, а Станислав Куняев уже был главным редактором нашего «Современника». А тогда еще отец Тихон Сретенский, тогда еще совсем молодехонький еще, вот слушайте, он привез мне письма патриарха Тихона. А был вечер главных редакторов в Центральном доме литераторов. Я сижу в президиуме рядом со Станиславом и говорю: «Стасик, а я буду печатать письма патриарха Тихона». Он, гениальный редактор, он, не поворачивая головы, говорит: «А у меня уже в наборе». Он, конечно, врал, но он гениальный редактор, я ему прощаю, я с удовольствием это вспоминаю. «У меня уже в наборе». Они, конечно, у меня не были в наборе, но он, конечно, организовал, подсуетились, и они напечатали. Молодцы, конечно. Ну вот, и, значит, я говорю: «Владимир Алексеевич, а у вас есть то, что Куняев не напечатал?» Говорит: «Да». Он говорит: «Не напечатал про убийцу Войкова». Коверда был такой, Коверда убил Войкова. Отомстил за убийство царства семьи. Я говорю: «Давайте мне». Да нет, ты не сможешь напечатать. Я говорю: «Да я только что пришел на пост, я думаю, мне простят». И запустил, и прошел цензуру каким-то образом. Значит, но мне, правда, позвонил Яковлев, архитектор перестройки, Александр Николаевич Яковлев, это друг Горбачева, старший наставник. Ну, как стал журить, мы на вас надеялись. Ну, я бодро сказал: «Молодой, исправлюсь». Ну вот. А то, что я это напечатал, очень Владимиру Солухину было радостно, что ли, он всегда приходил на вечера. И вот на всех вечерах, я говорю: «Владимир Алексеевич, вы, пожалуйста, только вначале покажитесь, что вы пришли на вечер. А уж выступать я вас очень прошу последним, потому что если он показался, а потом ушел за кулисы, там, где Камчитат звонит кому». И я говорю: «И все уже видели, что пришел Солухин, и все уже понимают, что он будет читать. И поэтому народ не расходился». Это такой у меня прием был. И вот он всегда читал. Вот я думаю, успею прочитать то, что он всегда читал. Вот. Он всегда выходил и читал прекрасно. Мне, конечно, так никогда не прочитать, но хотя слова, напомню, друзьям, это нам, это стихотворение для нас. Вот этим, может, мы сегодня и закончим. «Россия еще не погибла. Пока мы живы, друзья, могилы, 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 их сосчитать нельзя. Стреляли людей в затылок, косил людей пулемет. Безвестны эти могилы, никто теперь не найдет. Земля их надежно скрыла под ровной волной травы. В сущности, не могилы, а просто ямы и рвы. Людей убивали тайно и зарывали во тьме в Ярославле, в Тамбове, в Полтаве, в Астрахани, в Костроме и в Петрограде, конечно, ну и, конечно, в Москве. Потоки их бесконечны с пулями в голове. Всех орденов кавалеры, священники, лекаря, земцы и землемеры и просто учителя. Под какими склеросами, не дожившие до утра, и гимназистки с косами, и мальчики-юнкера. Каких потеряла, не ведаем, в мальчиках тех страна, Пушкиных и Грибоедовых, героев Бородина. Россия, могила братская, рядами, по одному, в Казани, в Саратове, в Брянске, в Киеве и в Крыму. Куда бы судьба ни носила, наступишь на мертвеца. Россия, одна могила, без края и без конца. Черную сваленную яму, сокровища всех времен, и златоглавые храмы, и колокольный звон, усадьбы, пруды и парки, аллеи в свете зари, и триумфальные арки, и белые монастыри. В уютных мельницах реки и ветряков крыло, старинные библиотеки и старое серебро, гриф лошадиных космы, ярмарок пестрота, праздники и сенокосы, милость и доброта, трезвая скромность Будин, яркость весенних слов, Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Есенин, Блок, Гумилев, славных преданий древних, внятные голоса, российские наши деревни, воды, кедры, леса, Россия, одна могила, Россия под глыбью тьмы, и все же она не погибла, пока еще живы мы. Держитесь, копите силы, нам уходить нельзя, Россия еще не погибла, пока мы живы, друзья». Вот такая прекрасная победная нота. Вы знаете, он был председателем восстановления Храма Христа Спасителя, это особая статья, об этом потом, может быть, вот, надо поподробнее поговорить. Нам надо обязательно вспомнить о здравии рабов Божьих и Романаха Иосафа, молящих протоиерея Александра, молящих протоиерея Василия, Ирины с очадами, Андрея, младенца Георгия, Ольги, Надежды, Антонины, Петра, молящих Алексея, молящих Антонины, Фатине, молящих младенца Ксении, молящих отрока Илии, молящих Людмилы, Ксении, Елены, Михаила, Людмилы, тяжко молящих Татьяны, молящих Сергея, тяжко молящих Бориса, тяжко молящих Василия, Владимира, Веры, Дарьи, Владимира, Владимира, Натальи, Вадима, Екатерины с очадами, Веры с очадами Александра, болящие Надежды, болящие Прасковьи Владимира, Сергея, Валентина, Николая, Андрея, Владимира, болящие Виктории. Дай Бог всем добрых лет и жизни. О упокоении. Архимандрита Даниила, протопресвитера Александра, протоиерея Михаила, новопреставленной Лидии, Гордея, Филиппа, Антонины, Захария, Дмитрия, Варвары, Николая, Марии, Надежды, Леонида, Леонида, Владимира, Владимира, Павла, Евгения, Владимира, Игоря, Игоря, новопреставленной Александры, Александра, Нины, Никиты, Владимира, Александры, Сергея, Станислава, Вячеслава. Спаси Господи. Простите, что торопился, но уже время. Ангелы-хранители, всех с Богом.